Дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, Ему честь, слава, величие за тот подвиг, который Он совершил, вот о чем пропели наши дорогие хористы, о великом подвиге спасения нашего, о позорном кресте, который претерпел Сын Божий ради нас, ради нашего прощения, искупления. И об этом сегодня более подробно мы как раз посмотрим на 21-й псалом, к которому мы подошли по порядку следования вот, чтения псалмов на наших воскресных проповедях, особенно в дни хлебопреломления. И вот этот псалом, как никакой другой, подходит и к пасхальным дням, к которым мы приближаемся, и к хлебопреломлению, который сегодня мы совершаем, потому что это один из удивительнейших псалмов по своей глубине, силе, по тому, насколько он отражает сердце распятого Иисуса Христа. Это удивительная тайна, как Давиду удалось написать эту песню. Это Дух Святой вложил в сердце Давида эту песню, в его уста, с тем, чтобы мы просто услышали вопль Иисуса Христа на кресте, услышали его молитву от его сердца, вот его боль, его глубину той жертвы, на которую он пошел, вот на тот крест, на все эти страдания, страшные муки распятия, крестные страдания. Давайте прочтем 21-й псалом, и пока прочтем только первые 11 стихов, потому что псалом настолько глубокий, настолько ценный, настолько он от нас требует какого-то сосредоточения, благоговения, такого настроя очень серьезного, со страхом и трепетом. Давайте прочтем пока первые 11 стихов. Начальнику хора при появлении зари. Псалом Давида. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне». Ночью, и нет мне успокоения, но ты, святой, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы, на тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты Бог мой. Аминь. Вот это удивительный, действительно крестный псалом, где мы видим удивительное раскрытие той ситуации вот через мысли, сердце, молитву Иисуса Христа более подробно, именно как будто евангельский текст раскрывается для нас полнее. Вот еще больше удивляешься вот удивительной богодухновенности Библии, чуду Библии, что за тысячи лет Давид, устами Давида было, если весь псалом мы прочтем, там очень много деталей распятия, очень много вот моментов того, что делали со Христом, как к нему относились, как что говорили, как терзали его тело, даже с одеждами, как его обходились. Все это подробно описано, и как будто Давид был свидетелем, как будто он стоял у креста. И он как бы действительно это Дух Святой вложил в сердце Давида за тысячу лет то, о чем молился Христос. Это удивительное доказательство богодухновенности Библии. 53 глава Исаия, это за 700 лет Исаия тоже описал картину распятия очень подробно. И насколько удивительно, что не только, вот часто мы говорим, что мы читаем Ветхий Завет, что-то нам непонятно, что-то мы недопоняли, и вдруг в Новом Завете раскрывается эта тайна, в Новом Завете комментарий, как бы итог, подведение итога и смысла этого текста ветхозаветнего, каких-то событий. Мы иногда не знали, почему, от чего что-то происходило в Ветхом Завете, особенно грубое, жестокое, непонятное. Потом в Новом Завете начинаешь понимать, что же происходило. Но оказывается, и все и наоборот. Насколько удивительна Библия. Иногда Новый Завет мы читаем, и читаем просто евангельские события, как вот просто историю, и вдруг в Ветхом Завете мы находим раскрытие этого, раскрытие сердца как бы Евангелия, раскрытие того, что происходило в сердцах героев Нового Завета. И здесь вот эта удивительная песня Давида, мы читаем самое начало: начальнику хора при появлении зари псалом Давида. Даже само название вот этой песни, оно загадочно. В древнееврейском оно звучит как лань на рассвете. И многие толкователи удивляются, что же это значит. Или это какая-то мелодия, которая так называлась. Или это что-то действительно связано с самим текстом, когда вот есть, например, псалом 45, первый, да, который начинается со слов «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Господи». Там тоже этот вопль псалмопевца, хотя это уже другие псалмопевцы, сыны Корея, но они передали вот этот образ лани, которая нуждается в воде, и она жаждет, она вопиет, и она также нуждается в защите от хищных преследователей. И вот здесь как раз в этом псалме показан образ Иисуса Христа, может быть, как лани тоже, которая взывает к Отцу, и которая со всех сторон, здесь дальше пишется, хищники как ополчились и терзают плоть, как здесь пишется в этом псалме. И вот этот, конечно, самое начало, это поразительные слова второго стиха. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Это прямые слова, которые потом повторились действительно со креста. Уже мы читаем Евангелие: «Или, или, лама сабахтани». Интересно, что мы знаем о семи возгласах со креста, с Голгофского креста. И это четвертый по счету, это как бы середина, это средоточие всей боли Иисуса Христа, когда Он возопиял к Отцу, не видя Его лика светлого, не видя, прекратилось общение с Отцом, потому что грех всего мира, грех каждого из нас, любой грех, каждый грех каждого из нас был возложен на Иисуса Христа. И тьма, в этот момент как раз была тьма, три часа над Голгофой появилась тьма, и в конце этого периода Иисус возопиял эти слова. Удивительно, что первые три фразы, которые Христос со креста произнес, они были связаны с Его заботой о людях, с тем, как Он сопереживал людям, дарил им спасение и прощение. Первое, что Христос сказал со креста, это: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иисус молился за палачей, за терзателей, за тех, которые Его распинали. Он говорит: «Отче, прости им». Второе, что сказал Христос, Он сказал разбойнику, когда тот возопиял к Нему: «Помяни меня в царстве Твоем». И Христос сказал: «Ныне же будешь со Мною в раю». Он помиловал разбойника, страшного преступника, злодея, который возопиял о прощении, и Господь принял его здесь. И третье, Он позаботился о своей матери. Вот сегодня, получается, как бы по календарю праздник Благовещения, но и все пересекается в жизни. Христос со креста позаботился о Марии. Он передал его возлюбленному ученику и сказал: «Жена, се сын твой, а се матерь твоя». Он заботился даже со креста. Вот у него такое сердце было, разбитое сердце, которое едва уже физически выживало, но тем не менее он прощал, он любил. Это чудесный пример, как любить нам, находясь в общении с Отцом. Находясь в общении с Отцом, Он черпал силы любить, прощать, покрывать, принимать всех, и близких, и дальних, и распинателей, и своих родных, близких. И как раз вот в четвертой фразе Он возопиял, потому что грех всего мира, Он стал грехом ради нас. Он принял на Себя всю эту боль в этой тьме. И дальше Он уже продолжает общаться только с Отцом, которого Он не слышит и уже не видит, но Он говорит: «Жажду». Дальше Он говорит: «Совершилось дело спасения». И последняя его фраза: «Отче». Обратите внимание, опять: «Отче, в Твои руки предаю дух мой». Он начал со слов: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И закончил свою молитву на кресте словами: «Отче, в Твои руки предаю дух мой». Но это самый страшный, самый тяжелейший момент, к которому сейчас прикоснулся вот Давид в этом псалме, в этой песне. «Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего». И дальше третий стих. «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь, ночью, и нет мне успокоения». Вот это удивительный текст, как раз здесь говорится о ночи, вот эта тьма опустилась на Голгофу. И Христос вопиет, несколько раз говорится, что я вопию, слова вопля моего. Но ответа нет. Ответа нет, потому что ответ в нашем спасении. Ответ в том, что грех наш на кресте, на Голгофе, на самом Господе Иисусе Христе. И здесь, конечно, первый урок, что действительно мы свободны, мы прощены, мы искуплены, что Христос принял на себя грех, чтобы мы были прощены, чтобы мы были свободны, что теперь нет возможности нам тяготиться с грехом, потому что при исповедании, при покаянии мы можем получить прощение, получить искупление, получить оправдание. Но еще есть и второй урок в том, что мы тоже все-таки проходим тяжелые времена. Тяжелые времена, когда как будто мы не слышим ответа от Бога, как будто мы не видим Его руку, как будто мы не чувствуем Его присутствие. Это мы проходим. Периоды депрессии действительно встречаются среди христиан. И чем больше мы искренне друг с другом общаемся, тем более мы понимаем, что это действительно так, что мы проходим тяжелые периоды. И Давид, вот в этом псалме, как многие толкователи говорят, мы не находим даже признаков, что Давид писал о себе. Вот всех деталей, которые в этих 30, более 30 стихах, здесь именно все детали ко Христу относятся на Голгофе. Но многие другие псалмы говорят о тяжелейших переживаниях Давида. И там конкретно в каких-то ситуациях с Саулом, в других трудных ситуациях, действительно, Давид очень тяжело переживал именно оставленность Богом. Но потом он получал вновь силу. Вот этот период, его важно пройти. Вот здесь говорится, нет успокоения. Нет успокоения, как будто Господь не слышит. Но тем не менее мы знаем, что Господь остается с нами. Бог каким-то образом допускает периоды вот этой боли, скорби и как будто период богооставленности. Но посмотрите, как дальше мы находим здесь как раз маленький ответ, маленький пример, маленький урок Иисуса Христа. Мы идем по следам Иисуса Христа. И дальше в чем находит силу Иисус, когда как будто он не видит Отца, не чувствует Его? Но с 4 стиха мы читаем: «Но ты святой». Христос указывает на святость Бога. «Живешь среди славословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде». Обратите внимание, Христос все равно видит Отца Святого. Не видя Его, не слыша, не понимая, что Он оставлен, Он утверждает, что Бог святой, Он праведен, Он свят, Он живет в народе Своем, среди славословий, Ему возносится слава. Христос дает урок, когда во мне нет силы славить Бога. Я нахожу силы в том, что другие славят Бога. Я нахожу силы в том, что я часть Божьего народа. В данном случае Христос являлся олицетворением всего народа, всей церкви. Он принес жертву от имени всей церкви за нас, искупив прежде всего всю церковь, как невесту свою, возлюбленную. И уже внутри церкви каждого из нас. Он избрал народ свой, церковь. Он избрал каждого из нас внутри церкви. И вот здесь Христос как бы дает нам пример, как нам укрепиться, утешиться в период Великой депрессии, в какой-то период в нашей жизни. Это укрепиться народом Божьим, укрепиться, что народ Божий славит, что отцы наши, вот все, которые прошли прежде нас, великие миссионеры, служители, реформаторы, мученики. Мы имеем сон мучеников не только Ветхого Завета, но настоящая история. И вот почему нас так поддерживают биографии святых, мучеников, реформаторов? Потому что там переданы их чувства, переживания, их боль, их страдания, и как они уповали, какие чудеса были в их жизни, какие победы, какая защита, какие ответы Бога. И вот это укрепляет нас. Мы просто можем посмотреть на кого-то, вспомнить кого-то, делиться с кем-то. Вот очень важно иметь друзей, с которыми можно поговорить, просто услышать от них, что Бог сейчас делает в их жизни. Может быть, в моей жизни сейчас какой-то период тяжелый, действительно темный период, период остановки, застоя, когда не видно света, не видно Господа. Вот как солнце этот, я часто говорю, что солнце часто символизирует лик Иисуса Христа. Вот часто в нашей жизни мы не видим солнца здесь, в Москве, вот днями, а порой и неделями, но солнце существует, просто мы знаем, что оно вновь появится через какое-то время. И также в нашей жизни придет момент, вот в 20-м псалме, кстати, который мы разбирали, и там говорится о царстве Иисуса Христа, о нем как царе, и там говорилось, что в 7 стихе «ты возвеселил его радостью лица твоего». Царь веселится, видя лицо Господа. И в конце концов и мы увидим, и мы возрадуемся, и мы получим эту поддержку и избавление. И в Псалме 41 Давид, разговаривая сам с собой, он говорит: «Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься? Уповай на Бога, ибо еще будешь ты славить Господа». «Буду я славить Господа», Давид говорит. Это вот для нас великое утешение, что придет час, и мы вновь прославим. Но сейчас мы укрепляемся народом Божьим, присутствием друзей, поддержкой, молитвами других людей за нас. Этот период надо пройти, этот период тьмы очень важен. Он важен для нашего становления, для нашей зрелости, для того, чтобы в конце концов поддержать потом других людей. Потому что часто, вот, особенно когда дружат долго, период дружбы, как вот Давид и Анафан, да, помните, дружили, и как раз было написано, что «и укрепил и Анафан Давида упованием на Господа», вот упованием. И здесь как раз говорится, что отцы уповали, и трижды здесь говорится, что уповали отцы и получали избавление, спасение, не оставались в стыде, не были посрамлены. То есть вот мы друг через друга всегда получаем поддержку. И когда долго дружим, получается, что в какой-то момент один ослабевает, и другой его поддерживает своим присутствием, своей помощью, молитвой. А потом проходят годы, и уже другой друг, он сам слабеет в какой-то ситуации, унывает, переживает. И уже и тот друг, которого утешали, он является поддержкой для него. Поэтому удивительно, вот как нам дорого держаться за церковь, держаться друг за друга, вот эти ниточки связующие, что были, как и Павел говорит, что церковь, она растет взаимно скрепляемая составами и связями, вот как организм живой, как тело Иисуса Христа. Поэтому будем дорожить, будем извлекать этот урок, что мы тоже проходим тяжелые времена, темные времена в нашей жизни, периоды. И поддержка в народе Божьем, поддержка друг в друге, поддержка в примере наших братьев и сестер. Дальше мы читаем 7 стиха. Здесь еще один, как бы заново Давид передает то, что Христос пережил на кресте. Мы читаем 7 стих. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Вот это вообще поразительные слова. Это даже просто не вмещается, вот эти слова. Бог, Сын Божий, Иисус Христос, будущий человеком, да, вот на Благовещение вспоминают о его, о том, что он придет как человек, да, придет как младенец, потом Рождество мы празднуем. Но вот здесь имя передано одно из имен Иисуса Христа, которое он сам себе дает в этой крестной ситуации, в этих величайших страданиях. Он говорит: «Я же червь, а не человек». Вот это имя, оно просто не умещается даже в нашем разуме. То есть он говорит: «Я не человек, я настолько унижен, именно потому что поношение у людей, потому что презрение в народе». И Исаия, как его называют тоже великим евангелистом Ветхого Завета, мы читаем у Исаии 52 глава 14 стих. «Как много изумлялись, действительно изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». А уже в 53 главе с 3 стиха мы читаем: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражен и наказуем и уничижен Богом, но он изъязвен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вот эта картина уже и от Исаии. Картина распятого Христа, насколько глубоко было это страдание, насколько вот это имя червя, мы часто аналогию проводим, что вот человек, который изучает там насекомых, вот допустим, он видит муравьев, и чтобы понять их жизнь, как будто он образно как бы должен стать муравьем, чтобы и что-то сделать там, чтобы понять и каким-то образом помочь. И это как бы аналогию приводит, что вот Христос, Сын Божий, пришел и стал как человек. Но ведь самое удивительное, что, став человеком, он унижился более всего уже внутри человечества. Уже в самом человеческом уроде он был так презрен, что назван был червем. И здесь еврейское слово как раз передает вот именно образ червя, вот этого самого маленького насекомого, самого немощного, может быть, невзрачного, такого действительно уничиженного. И действительно, этот образ, он очень сильный, и он действительно, он даже связан еще, вот помните, если читать Ветхий Завет, там те же еврейские слова стоят, когда вот червленую нить из окна, да, спустила, чтобы показать, что дом ее спасен. Читаем еще раньше в книге «Исход» о строительстве скинии. И там скиния покрывалась шерстью из пурпуровой и червленой шерсти. Это вот именно червленая шерсть. Что-то вот как раз связано с образом червя. И на самом деле даже в русском языке, это в еврейском аналогично, и в русском, красный свет раньше и назывался на Руси червленый. То есть это связано с тем, как он делался, с самим воспроизводством химическим этой краски. Вот потом уже это стало называться красным красиво, потому что это красиво, это ярко, это действительно образ солнца. Но начинается все вот с этого образа червя. Это все говорит о том, действительно, какой ценой мы спасены, что Христос сделался ничем. Действительно, Он стал ничем. Он уничижил себя до самого вот низшего края, чтобы поднять нас, чтобы вот дойти до глубины и извлечь нас, извлечь и спасти нас, потому что мы никто, мы все поражены грехом, мы испорчены. И действительно, Христос вот удивительно уничижился, чтобы спасти нас и совершить наше спасение. Но посмотрите, как дальше с 8 по 9 стихи он описывает также вот это свое уничижение дальше. «Все видящие меня ругаются надо мной, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Вот эта картина уничижения, насмешек, такой злой иронии, сарказма. Здесь вот в еврейском тоже переданы такие слова, что вот жестикулируют, вот такое просто вот делают посмешище. Вот действительно позор, стыд. И действительно, это показывает то, что претерпел Иисус Христос, Сын Бога, Сам Господь, сотворивший всю вселенную, держа все словом силы своей, и тем не менее, вот Он претерпевает все это от людей. И что удивительное дальше, с 10 по 11 стих мы находим еще один урок Иисуса Христа. Как выходить из того положения, когда мы сами входим в ситуацию, в переживание, когда нас унижают, когда над нами смеются, когда нас притесняют. Это бывает с соседями, с родственниками, на работе, в какой-то ситуации, и нас не понимают. И бывает очень уничижение со стороны людей. Первый урок Христос дал, когда мы теряем связь с Отцом, мы тогда укрепляемся в народе Божьем, укрепляемся утешением от того, как Бог действует среди других братьев и сестер. А вот когда сами люди нас презирают и отторгают, отвергают, предают, что? Вот мы находим, как Христос реагирует на это. Он молится о чем? С 10 по 11 стихи. Он утверждает: «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей. Ты Бог мой». Когда Христос теряет связь с Отцом, Он говорит трижды: уповали отцы, Бог живет среди народа своего. Можно сказать четырежды, потому что Он один раз говорит об Израиле, и трижды говорит: отцы уповали. Значит, четыре раза Он говорит, в народ Божий продолжает славить Бога. Значит, надежда остается. А здесь он четыре раза говорит о матери своей, говорит о том, что он избран от чрева матери, что он у груди получил упование, что Бог дал ему жизнь через мать. Вот как раз Благовещение, да, можно и сегодня вспомнить об этом, что действительно все взаимосвязано, тут даже нельзя отделить Рождество от Пасхи, тут все пересекается, потому что Христос на кресте позаботился о матери. Христос на кресте молился, вспоминая мать, вспоминая то, что он был от чрева матери избран. И если вспомнить всех героев основных Ветхого Завета, многих пророков, так и начинаются многие пророчества, как у Иеремии, например, Бог говорил, прежде чем послать. И когда человек, Иеремия, например, смущался, говорит: я не способен, я не смогу, меня не поймут, меня оплюют, меня просто выгонят или побьют камнями, и так и было порой с этими пророками, Бог говорил: я тебя избрал от чрева матери, ты мой, и я тебя защищу, не смущайся, иди вперед, делай свое дело, Бог сохранит, Бог укрепит. Значит, тема избрания очень важна, что мы удостоверяемся из прошлой жизни, что Бог был с нами, что Он нас не оставлял, хранил, поддерживал. Я вот всегда утешаюсь, как меня Бог хранил в армии 2 года, когда я был очень близок к смерти, и просто такие переживания были просто очень тяжелые, которые не описать, и внутренние, и физические. И тем не менее, Бог сохранил, Бог провел через все это, и когда мне сейчас непонятно и трудно, я вспоминаю и укрепляюсь, вспоминаю, что действительно от матери я получил упование, что она передала мне Евангелие с детских лет, и я мог радоваться этому. И когда я сейчас во тьме, и когда люди сейчас меня не понимают, я вспоминаю, как Бог меня избрал, как хранил, как утверждал, укреплял, как Он являлся мне в трудные минуты. Хотя сейчас, может быть, я в чем-то не вижу Его. Но это удивительно. Вот оказывается, в нашей памяти есть исцеление наших сегодняшних ран. Оказывается, память, Господь обращается к нашей памяти как к лекарству. И когда мы теряем связь с Богом, Бог говорит: вспомни, помни о других, помни, позвони, встреться, побудь вместе с другими, и тебе будет хорошо, ты почувствуешь Бога вновь, ты заново переживешь встречу с Богом не в самом себе, а с кем-то вместе. Когда тебя презирают люди, ты отторжен, не понят. Вспомни свою жизнь, обратись, может быть, к детству. И вот на нашей домашней группе мы часто делимся, кто-то слово за слово, и мы начинаем вспоминать, именно вспоминать, и вдруг это как лекарство для всех. Кто-то вспоминает, как он с детства был храним Богом, хотя еще не верующий. Кто-то вспоминает, как он покаялся, как Бог вел его к покаянию, как он удивительно, его жизнь изменилась, преобразилась, и как это повлияло на других людей. Вот это удивительные свидетельства, они целительные. Действительно, наша память, мы иногда думаем, вот надо надеяться, надо верить, что впереди будет чудо, свет, но иногда надо возвратиться назад, побыть даже детьми, вспомнить что-то доброе, святое, что в нас Бог вложил с самого детства, а Он неоднократно нас звал еще до покаяния, обращался к нам. В общем, это удивительные чудеса, и здесь все это мы находим, это примеры. И в заключение я прочту как подтверждение из Исаии опять, несколько стихов о том, что действительно вопрос избрания, что Бог нас избрал, как Чарльз Спержен говорит, это подушка, на которой я могу спать спокойно, что бы ни случилось со мной, как бы мне сейчас было непонятно и тяжело, но Бог избрал для своей цели, Он меня сохранит, утвердит, укрепит. И вот Исаия в 42 главе говорит явно о Христе, первый стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Христос избранный, отрок, он вот действительно росток в земле сухой, он был немощен, как вот Исаия говорил, но Господь уже обращается к нам. Вот в 41 главе это единственное еще употребление слова «червь» в положительном смысле. И какое оно вот в Ветхом Завете? Это обращение к нам. Мы читаем 41 глава Исаии 14 стих. Бог обращается к каждому из нас, к своим детям. «Не бойся!» Он говорит, «Не бойся, червь Иаков! Малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святой Израилю». Господь говорит, не бойтесь, вы мои избранные, хоть вы уничижены, хоть вы так слабы, немощные. Вот у Исаии тоже в 43 главе мы можем найти эти слова, первый стих. «Ныне же, говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой Бог». Вот ты Бог мой, об этом и говорит Христос на кресте. Ты Бог мой, от чрева матери ты избрал меня. И в заключение последние слова из 46 главы. Тоже утешение для всех нас, особенно для тех, кто прожил уже большую часть жизни. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней, и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Вот это удивительное обетование для всех нас, что Господь нас держит в своей руке, что Господь хранит нас, ведет к славному вечному спасению. И сегодня мы можем укрепиться в этом уповании, в этой надежде нашего избрания, нашего принадлежности нашей Богу, посвящения. И сегодня мы исповедуем, как мы дорого достались, как мы возвышены, как мы вознесены от, можно сказать, от чрева матери и до зрелого возраста, полного возраста Христова, от состояния червя, уничиженного своими грехами, до состояния Сына Божьего, принятого во славе, возлюбленного Божия. Пусть нас Господь укрепит в этой надежде, в этом уповании. Ему слава за все. Аминь.